На Старооскольской кафедре Преосвященный Ануфрий нес послушание с декабря 1929 по март 1933 года. В марте он был снова арестован. Тяжелым ударом было это известие для староскольцев. Горе их было весьма велико, но это еще более усилило любовь к владыке и постоянные молитвы о нем, ко Господу. В 1937 году в Старом Осколе прошел слух, что Преосвященный Ануфрий в заключении умер. Этот слух внес большое смятение в среду верующих. Все попытки узнать правду не увенчались успехом. Тогда, по совету одной монахини, были посланы доверенные лица, духовные чада владыки Ануфрия, к одному старцу высокой духовной жизни, проживающему в Московской области, которого все считали прозорливым. Делегаты должны были спросить у него, как быть со слухами и как молиться о владыке, о упокоении или о здравии. Спустя время старец ответил, чтобы они продолжали молиться о здравии святителя. Но чтобы он был освобожден, желающие по совету старца должны были положить при этом не менее 1000 поклонов. Совет старца выполнили многие верующие Старооскольской епархии. Владыку продержали в Старооскольской тюрьме 2 недели, а затем перевели в Воронеж, где он пробыл 3,5 месяца. В июне его освободили, и владыка получил назначение на Курскую кафедру с возведением в сан архиепископа Курского и Рыльского. Свое назначение на родину преподобного Серафима Саровского, великого молитвенника и печальника земли русской, Преосвященный Ануфрий принял с твердым упованием на помощь Господа и Его Пречистой Матери, Владычицы нашей Богородицы, и на молитвенное предстательство преподобного Серафима. В Курской епархии, как и по всей России, бесчинствовали обновленцы. Условия жизни и служения в Курске были сходны со староскольскими. Ему представили лишь один храм, который всегда был переполнен молящимися. Власти трижды переводили его из одного храма в другой, только меньшей по вместительности, тем самым не давая возможности всем желающим присутствовать на архиерейском богослужении. Было запрещено выезжать в другие храмы, веренные ему епархии. Духовные чада, зная о его нестяжательности, старались приносить ему все самое необходимое. Зная также о его стремлении оказывать помощь всем нуждающимся, они давали ему деньги, которые он тут же раздавал бедным, ничего не оставляя для себя. Владыка не собирал богатства и для своих родных и близких. Сознавая возможность ареста и ссылки, он тем не менее не стремился даже обеспечить свою престарелую мать, веря, что по милости Божией у нее будет и пища, и одежда. В действительности так и было. К владыке толпами приходили нищие и обездоленные, и он всегда оказывал им посильную помощь. Однажды, зимним поздним вечером, пришел старый больной священник, только что вышедший из заключения. На нем был легкий, весь в дырах и заплатах подрясник, он дрожал от холода. Владыка позаботился о том, чтобы батюшка смог помыться, дал ему чистое белье. После этого он пригласил священника к себе, накормил и уложил спать на свою кровать, а сам устроился на кушетке. Утром батюшка собрался уходить, оделся в свой старый, выстиранный и просушенный за ночь подрясник и стал прощаться. Владыка, увидев его в таком одеянии, улыбнулся и сказал, что не может отпустить его на мороз в таком виде. Он велел своим домашним принести какое-нибудь теплое пальто или шубу, но таковых не оказалось. Опечалившись, он вдруг вспомнил, что верующие поднесли ему новую теплую рясу, очень дорогую, на беличьем меху. Владыка Ануфрий сам надел эту рясу на старика-священника, благословил его в путь, и тот, растроганный до глубины души, весь в слезах, ушел от святителя. Когда мать владыки заметила, что он лишился теплой рясы, так нужной ему самому, он улыбнулся и сказал, «Господь, по милости своей, пошлет мне другую». Зная о доброте и нестяжательности владыки Ануфрия, некоторые нечестные люди злоупотребляли этим. Однажды пришел к нему уволенный за вымогательство и пьянку бывший сотрудник АГПУ. Он едва держался на ногах, вел себя развязно, не предъявив ордера на обыск, потребовал указать ему место, где лежат деньги. Ему было указано на ящик письменного стола. Присутствующая при этом мать настаивала, чтобы владыка заявил о ночном госте, дабы в дальнейшем подобное не повторялось. Преосвященный сказал, «Я знал, что он уже не сотрудник АГПУ, а просто вор. Если я заявлю на него, его могут судить и даже расстрелять. Я не хочу его гибели. Может быть, он когда-либо устыдится в содеянном и покается в своем грехе». В один из дней в Курске владыка совершал богослужение. Ему прислуживали два мальчика-подростка. Одного из них его товарищ по школе, сын начальника милиции, подговорил украсть у владыки Ануфрия Панагию. Говорили, что она вся осыпана бриллиантами. В действительности же Панагия была украшена русскими камнями-самоцветами. Мальчик, боясь угроз со стороны своего товарища, по окончании богослужения проник в алтарь, взял Панагию и отдал товарищу. На следующий день пропажа была обнаружена. Мальчик-прислужник признался, что кражу совершил он, и рассказал, кому отдал Панагию. Владыка не хотел предавать случившиеся огласке, но Панагия нужна была для служения, как одна из священных частей архиерейского облачения. Он пошел на квартиру начальника милиции, рассказал отцу о неблаговидной роли его сына, организовавшего кражу, и просил его оказать воздействие на мальчика и вернуть Панагию. Отец выслушал владыку и, ничего не ответив, указал ему на дверь. Панагия так и не была возвращена. На Курской кафедре архиепископ Ануфрий пробыл с июня 1933 по июнь 1935 года, когда он вновь был арестован. 4 декабря того же года святитель Ануфрий был осужден.